Новорожденная Александрия, подбадривая сама себя, выставляла на показ старинные благородные гербовые знаки. Перед стенами, как грибы, торчали свиньи, катапульты, баллисты и упряжки лошадей вкупе с пешими толкачами подвигали к крепости три колесных замка, наверху которых ратники кулаками грозили городу с выражением «Ужо всем вам!». Среди верховых, сопровождавших подвоз колесных замков, был поэт. Он горцевал со спесивым видом. «Кто эти головорезы наверху башен?» — спросил Баудолина. «Генуэзские бомбардиры», — отвечал поэт, — «самые грозные из всех осадчиков, любители окружать по правилам искусства».
«Генуэзские?» — изумился Баудолина. «Да они же строили город!»
Поэт расхохотался и ответил, что в те 4-5 месяцев, что приходится тут торчать, переметчиков городов он перевидал без счету. Тартонцы в октябре еще поддерживали города-коммуны, потом им показалось, что Александрия чересчур ретиво противостоит войску императора, а, следовательно, может опасно усилиться». Поэтому в Тартоне сейчас шатание и разброд. Большинство городских властей настаивает на том, что следует перейти на сторону Фридриха. Кремона во время сдачи Милана поддерживала императора. В последующий период присоединилась к антиимперской лиге. А сейчас, в силу необъяснимых причин, снова заигрывает с имперцами. «А как дела с осадой?»
«Плохи дела с осадой. То ли ребята там внутри действительно здорово дерутся, то ли мы разучились атаковать. По-моему, на этот раз Фридрих понабрал каких-то квелых наемников. Ненадежные люди. Раскисают от каждой трудности. За зиму не стало половины. И поудирали, вообрази, просто от холода, хотя сами-то фламандцы. Поди не из Африки, а кое пишут на географических картах. Здесь львы, будьте осторожны. Кроме того, и в нашем лагере люди мрут, как мухи, от тысячи болезней. И у осажденных положение не краше. Надо думать, у них кончаются припасы». Баудолина, наконец, явился к императору. «Я приехал, отец, — сказал он, — потому что знаю эти места и могу тебе пригодиться».
«Да, — ответил Барбаросса. — Но ты знаешь этих людей и не захочешь им вредить».
«Однако и ты знаешь меня. Не доверяй моему сердцу, но речам-то моим ты можешь поверить. Я не стану вредить моим землякам, но не обману и тебя».
«Еще как обманешь. Вот вредить — это правда, ты и мне не станешь. Обмануть — ого-го! Но я притворюсь, будто верю, ибо твои обманы всегда во имя добра».
«Неотесанный в сущности человек, — поделился Баудолина с Никитой, — но способный на такую тонкость мысли. Представляешь мое настроение? Я не хотел дать ему уничтожить город, но я любил Фридриха и хотел, чтобы Фридрих увенчался славой».
«Стоило только убедить его, — ответил Никита, — что славой увенчается он как раз в том случае, если пощадит город».
«Благослови тебя Бог, сударь Никита. Ты читаешь в моих тогдашних мыслях. Именно с этой идеей я и носился от лагеря к крепости, от крепости к лагерю. Я обсудил с Фридрихом, и мы решили. Ясно, что мне необходимо пустить в ход мои связи с местными, учредить негласное посредничество. Но, конечно, ясно было это не всем, и отнюдь не всем я казался фигурой вне подозрения. Кое-кто при дворе завидовал моей близости к императору, например, шпейерский епископ, и при нем некий граф Дитпольд, прозванный епископшей. Может, только за то, что был светловолос и тонкокож, как девица. Неизвестно, правда ли были сплетни о них. Тем более, что Дитпольд постоянно упоминал о какой-то своей Текле,
остававшийся в северном краю. Кто их там разберет? Он был красавчик. Красавчик и, к счастью, дурачок. Именно эти двое прямо там, в полевых условиях, прицепили ко мне шпионов и наушничали императору, что меня ночью выследили около крепостных стен и что я переговаривался с осажденными. Император, слава Господу, посылал их по известному адресу, потому что знал, что я под крепостными стенами в основном торчу днем, а вовсе даже не ночью.